400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это «История власти». И сегодня у меня, как и всегда, мой постоянный гость Алексей Соловьев. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте. Сегодня мы будем разговаривать о времени правления государыни, царевны Софьи Алексеевны, которая руководила Россией с 1682 по 1689 год. При малолетстве своих братьев Ивана, которому на момент смерти царя Федора было 15 лет, и Петра, которому было 10 лет. По понятным причинам править они не могли, поэтому объективно стал вопрос, кто от их имени будет руководить российским государством. И так получилось, что тогда на авансцену вышла женщина. Это вообще уникальное, конечно, событие в истории Московского царства.
Но это ведь, насколько я помню, это же первая женщина вот именно на престоле.
Ну, если говорить московский период, то, безусловно, если взять в целом историю России, то мы можем вспомнить княгиню Ольгу, которая в Киевской Руси, безусловно, уже правила. А вот в период, скажем так, русского средневековья, конечно, такие вещи были до Софьи немыслимы, потому что женщины из знатных родов, они находились в затворе, в своих теремах. Вот, кстати, на похоронах Федора Алексеевича очень знаменательное событие произошло, когда сама Софья, ее сестры, тетушки, они впервые вышли на похороны государя, что по этикету вообще было абсолютно невозможно.
То есть до этого женщины даже на похоронах не присутствовали?
Ну да, то есть, собственно говоря, вот как до сих пор этот обычай сохраняется в мусульманском мире, да, когда они провожают в доме, а затем на кладбище не едут. То есть здесь было в знатных, так сказать, кругах примерно то же самое. Надо сказать, что это вот чаще всего именно для знати было характерно, потому что среди обычных русских людей там было трудовое воспитание, там были гораздо проще такие нравы, там девочки и мальчики, они с детства приучались именно к труду, к каким-то профессиям, связанным именно с тем, что потом будет пригождаться в жизни, поэтому здесь каких-то таких вот стеснений не было. А среди знати там, да, там это было практикой. И вот представьте себе, Софья не просто выходит на политическую сцену, она начинает руководить страной, она разрешает своим сестрам, тетушкам и вдовствующим царицам обзаводиться своими дворами, возникает спрос на архитекторов, скульпторов, художников, которые очень богато эти дворы и дворцы обставляют. А 18 век, послепетровский век, так называемая эпоха дворцовых переворотов, он вообще станет женским веком в истории российского государства, когда подряд одна за другой будут руководить именно женщины. Другое дело, что, конечно, при каждой из них были свои фавориты. Вот при Софье это был глава посольского приказа, князь Василий Васильевич Голицын, и будущий глава стрелецкого приказа Федор Шекловитый. И того, и другого их недоброжелатели называли возлюбленными Софьи. То есть здесь в плане вот такого уже отступления нравов от благочестия, от христианского отношения, да, оно, безусловно, уже имеет место быть.
Алексей, вот смотрите, все-таки давайте подробно раскроем само понятие фаворит. Ведь у многих оно все-таки вот именно с какой-то любовной связью прочно связано. Это на самом деле так? Или фаворит это вот ничего общего, так скажем, с никакими там любовной связью не имеет?
Ну, в массовом сознании, безусловно, слово фаворит от слова фавор, да, безусловно, связывается именно с любовной связью и, как следствие этого, влиянием на политические дела. Но вот если взять фаворитов царевны Софьи, то они, по большому-то счету, достигли своего успеха в значительной степени еще до того, как стали ее возлюбленными. И вообще большая доля сомнений вот у некоторых историков был, например, Василий Голицын ее возлюбленным, потому что слухи об этом были, это зафиксировано, в мемуарах, но уже после ее свержения. А на тот момент, когда она была правительницей, никто, даже ее враги, они об этом не упоминали. Наоборот, вот те письма, которые сохранились к Голицыну, где она называет его Васенькой, там, братцем, очень так нежно к нему относится, именно как к человеку, которому доверяет. Они абсолютно нам не говорят ничего, связанное с их любовью, с любовной связью. Поэтому не все фавориты были любовниками, но чаще всего, конечно же, это было именно так. Итак, Софья вошла на российский престол в очень сложное время. Еще при жизни Федора начался стрелецкий бунт из-за того, что стрельцам задерживали жалование, из-за того, что их полковники всячески занимались злоупотреблениями. И когда стрельцы увидели, что Федор слаб, что сильной руки больше нет, они подняли восстание. А затем, после его смерти, Нарышкины воспользовались этими событиями и привели к власти десятилетнего Петра. Его мать, Наталья Кирилловна, она отмечала грандиозную победу. Это, естественно, не устраивало Милославских, поэтому они в союзе со стрельцами устроили жуткий бунт, когда толпы разбойников ворвались в Кремль. А еще совсем недавно это были лучшие отборные, самые боеспособные части в Европе, которые участвовали в победоносных войнах с Турцией, с Крымом, с Польшей. Эти войска устроили на глазах молодого Петра и юного Ивана самую настоящую резню, когда знаменитого боярина Артамона Матвеева и князя Долгорукова, Языкова и других известных государственных деятелей буквально выбрасывали из окон на копья, разрывали на куски, и все это на глазах юных царей. У Петра, будущего первого, на всю жизнь после этого образовался нервный тик. В момент, когда он переживал, нервничал, его начинало всего трясти. И вся эта ненависть к стрельцам, которые творят вот такие вот ужасы, она тоже в его детском сердце и потом уже во взрослом укоренилась, конечно, уже навсегда. И в этот момент нужен был сильный человек, который мог бы все это успокоить. И на удивление этим человеком стала женщина Софья, которая неоднократно выходила к толпе, обещала и потом давала всем этим стрельцам жалование. Безусловно, здесь был нанесен очень большой удар по казне, обложила двойной данью монастыри, но тем не менее, стрельцы так или иначе были умиротворены, а затем, когда она вместе с царями бежала в Троицу, а надо сказать, что под действием толпы, под влиянием толпы, Иван был провозглашен первым царем, Петр вторым, а она была при них. Ну, официально это у нас называется регентшей, хотя в ту эпоху ее никто никогда так не именовал. Она была правительницей.
При... Но само понятие регент, по-моему, уже после появилось.
Да, конечно. То есть это отнюдь не русское слово, его не употребляли, конечно, в то время. Она была правительницей, так и воспринималась. И вот когда она бежала в Троицу, то фактически в Москве не осталось ни одного дворянина. Стрельцы правили как угодно, воровали, пьянствовали. На Красной площади водрузили столб во знаменование того, что они спасли Россию. А они говорили о том, что бояре-заговорщики, которых они убили, отравили царя Федора и хотели отравить юного Ивана. И, как известно, во время этого стрелецкого бунта Наталья Кирилловна даже вывела на красное крыльцо двух мальчиков, чтобы показать, что вот они живы, но это не спасло от расправы элиту, потому что стрельцы уже тогда почувствовали запах крови. И в итоге она выманила туда, к себе, в Троицу Хованских, это руководители стрелецкого бунта, один из них был главой стрелецкого приказа, и по подложным обвинениям в государственной измене они очень скоро были убиты. Столб с Красной площади был снесен. В будущем это событие вошло в отечественную историю под названием «Хованщина», угу. И даже было отображено в опере Мусоргского. После чего фактически начинается правление самой государыни Софьи Алексеевны на пару с ее приближенными. Надо сказать, что это правление, конечно же, отличалось определенной неустойчивостью. потому что была слабая легитимность этого режима. То есть все-таки какое-то ощущение, что это правление ненадолго, что оно временно, оно, конечно, оставалось.
Ну, возможно, это было связано все-таки с тем, что женщина у престола.
Безусловно, с тем, что женщина у престола, ну и с тем, что мальчики подрастали. Она женила своего брата Ивана на красавице Прасковье Салтыковой, но от брака с этой женщиной у все более и более стремящемуся к блаженной, богомольной жизнью, неспособному к управлению страной Ивана, рождались одни девочки. А Петр мужал буквально на глазах, устраивал все эти потехи у себя в селе Преображенском, все более и более сближался с немцами, с иностранцами, проводил время в откровенных пьянках, и это, конечно, очень и очень сильно напрягало. А тем временем правительство Софьи и Голицына, оно действительно укрепляло страну. Надо сказать, что Софья была очень образованной женщиной, она знала латынь, польский язык, она была, напомню, воспитанницей Симеона Полоцкого. Голицын, помимо этих языков, знал еще и немецкий. Как признавали иностранцы, его дом был одним из самых красивых в Европе. Это был человек очень такой даровитый, склонный к дипломатии. Его шпионы буквально наполонили всю Европу и сообщали ему информацию о настроениях в европейских столицах, что он использовал для государственной деятельности. И надо сказать, что именно при этом правлении, еще раз напомню, в 1686 году был заключен вечный мир с Польшей, по которому Россия получила Киев. А ведь до этого во всех официальных документах Россия вынуждена была заявлять, что Киевом владеет только временно. И добились это правительство очень непросто путем сложных переговоров. Но, тем не менее, поляки вынуждены были осознать, что если Россия не станет их союзником, Турция принесет гораздо больше вреда. На тот момент турки и крымчаки уже чуть было Вену не захватили. То есть ситуация была очень критическая. И Россия вошла в Священную Лигу вместе с Польшей, со Священной Римской империей германской нации, с Венецией. И активно, как обычно, часто водится, взяла огонь на себя. Когда Голицын в 1687 и 89 году совершил свои крымские походы, которые у нас принято считать неудачными, потому что он так и не присоединил Крым. Он отказался от похода на Бахчисарай, обосновывая это тем, что в Крыму начался голод, а его армия, ну, как он говорил, не желал ее гибели, а Крым и так, в общем-то, был принужден к тому, чтобы заплатить Россию дань, то получалось, что в результате этих крымских походов Россия, как обычно, отвлекла огонь на себя. И благодаря этому союзники по Священной Лиге стали выигрывать у себя в Европе одну битву за другой. А в дальнейшем это, конечно же, привело к тому, что в услугах России, как обычно, уже не нуждались. Она могла один на один столкнуться с сильным противником, с Османской империей. И поэтому Голицын, будучи не столько военачальником, а столько государственным деятелем, вынужден был повернуть свои войска обратно, что, безусловно, способствовало тому, что его авторитет в стране стал падать. Надо сказать, что Голицын и Софья, они в том числе ввели единую меру весов в России, абсолютно необходимую для торговых сделок. Активно велось каменное строительство. Вообще за правление Федора и Софьи было построено более 10 тысяч каменных зданий.
Так, а что именно было построено, можете сказать?
Ну, помимо всевозможных зданий именно, ну, такого, скажем так, гражданского назначения, крепостного назначения, мы знаем, что именно в это время строятся жемчужины древнерусской архитектуры, которые принадлежали к уже упоминаемому нами стилю нарышкинского барокко. Это церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь в Никитниках. Именно в это время строится, ну это правда памятник деревянного зодчества, знаменитый Преображенский собор в Кижах. Это тот самый памятник, который вообще обессмертил эту эпоху в глазах потомков. Да? И масса-масса других палат, которые возводятся в том числе на государственные казенные средства. Кроме того, надо упомянуть, что у Голицына был очень интересный и радикальный по тем временам план. Он его излагал в беседе с польским посланником. он на полном серьезе мечтал об отмене крепостного права уже тогда.
Уже в те времена.
Уже в те времена.
Уже да. Начиналось, да,
да, что-то. Уже зарождались эти мысли.
Понималось все-таки, что нельзя так.
Да, понималось, что вольно-наемный труд, как ни крути, он выгоднее труда крепостного. Угу. И в эту эпоху активно способствовали развитию именно мелкому, среднему ремеслу. Создавались всякие небольшие заводики в Туле, в Оланце, на Урале. То есть еще в допетровскую эпоху мы видим, что вот все эти железоделательные и прочие предприятия, но не такого огромного государственного, такого крепостнического масштаба, как они появятся при Петре, а именно такого мелкого, среднего, ну, как и принято было в Европе, безусловно, оно имело место быть. И правительство понимало необходимость вот именно этих вещей. Как могло, правительство боролось со взятками, и на протяжении всех этих лет правления Софьи массовых взяток не было. Угу. А во время переворота 1689 года, когда Софью свергали, в очередной раз разграбление казны, безусловно, произошло.
То есть пока Софья Алексеевна стояла у престола, все-таки как-то удавалось сдерживать взятничество?
Безусловно, безусловно, потому что ее ближайший сподвижник, Шекловитый, он действительно был человеком очень сильным, жестким, и именно он вот во время, предположим, крымских походов сместил украинского гетмана Самойловича, который не хотел воевать с Крымом, а хотел воевать с Польшей, поставил во главе Украины Мазепу, известного гетмана, который потом предаст Петра. Это человек, который мог творить конкретные дела, и знали казнокрады, в том числе, что за все их злодеяния они получат, в общем-то, очень суровое наказание.
То есть это не законы, там, ну, не какие-то бумажки, это просто один-единственный человек, который так себя поставил, да, который обладал какими-то свойствами такими характера.
В данном случае мы можем говорить, да, об определенной роли личности, но не только один Шекловитый проводил такую политику, это был общий настрой. И все чиновничество, оно так или иначе осознавало, что за массовое воровство будет наказание. Параллельно с этим правительство Софьи, оно активно продолжало борьбу с расколом. И расколы учителям отрубали головы, в том числе на Красной площади. Вот мы знаем, что стрелецким бунтом воспользовались старообрядцы, чтобы прийти в Кремль и устроить спор о вере.
Угу.
Очень интересное событие на самом-то деле, когда патриарха Иоакима вообще могли убить. Софья фактически спасает патриарха, потому что она переносит этот спор с улицы, с соборной площади, в грановитую палату. То есть в замкнутое помещение, где можно уже было заниматься, ну, определенными такими дипломатическими ухищрениями, если хотите. И во время этого спора Софья демонстративно уселась на царский трон. Наталья Кирилловна Нарышкина, кстати говоря, не возражала на тот момент, потому что это опасно было в этот момент там сидеть. И начались знаменитые прения между патриархом Иоакимом и суздальским священником Никитой.
Угу.
По фамилии Добрынин, в будущем его будут называть Никита Пустосвят. Этот спор о вере у нас замечательно отображен на картине Перова, которая хранится в Третьяковской галерее. Она не столь известна, потому что при советской власти ее репродукции предпочитали не печатать, но она очень такая объемная, масштабная, занимает целый зал, ну вот в духе всех этих грандиозных полотен XIX века. Так вот, во время этого спора о вере выступил холмогорский епископ, который до этого был сам склонен к старообрядчеству. Одно время епископ Афанасий был игуменом Далматского монастыря, вот здесь у нас на реке Исети. И после того, как был задержан в Тобольске, значительно пересмотрел свои взгляды, стал владыкой, и он знал психологию старообрядчества изнутри. И он, получается, так построил свой спор, что Никита, он был выведен из равновесия, он перешел на крик и буквально прыгнул на владыку Афанасия и его заушил. После чего, естественно, лидеров раскола обвинили в том, что у них не хватает аргументов, в том, что они покушаются на священных особ, оскорбляют честь царской семьи, и их удалили из Кремля.
Сами себя дискредитировали, безусловно, получается.
И Софья, она ведь так построила все это мероприятие, что специально затянула это до вечера, до ночи, чтобы вот та толпа, которая была на Соборной площади, уже стала расходиться по домам.
Ну, чисто психологически, да, уже так.
Во многом по-женски, кстати говоря.
По-умному, вот, по-женски. По-умному,
да, вот здесь определенные такие женские качества, они, конечно, вот активно проявлялись. И потом уже, когда эти лидеры старообрядцев с криками «Припрехом, победихом, так ослагайте», подняв двоеперстие над собой, пошли за Яузу, в Слободу, складывая легенды, что якобы они победили в этом споре, с ними ведь довольно быстро расправились. Когда Никиту Пустосвята арестовали, казнили, точно так же, я еще раз напомню, до этого поступили с Хованскими, затем уже, когда давили Софью, во время прихода к власти Петра точно так же на Красной площади казнили с отрублением головы известного продолжателя дела Симеона Полоцкого Сильвестра Медведева. То есть вот подобные казни с ликвидацией оппонентов, они были тогда, конечно же, нормой. И они, в общем-то, вразумляли, конечно, вразумляли. Вот когда к будущему уже Петру придет последний русский патриарх Адриан просить его помиловать стрельцов во время очередного бунта, Петр его прогнал, и прогнал с такими словами, что это мое дело, кого миловать и кого карать. Они покусились на государство, и я должен государство защищать. То есть даже когда церковь старалась как-то людей от преследования государства в ряде случаев спасти, цари традиционно владык ставили на место, что не надо вот в духе Никона ставить священство выше царства, да? Вы вершите духовные дела, мы вершим дела государственные. И это в нашей воле поступать с государственными преступниками именно так. И тут мы можем сказать, что определенная преемственность, конечно, в политике бывает. Мы даже только должны сказать, что, конечно, с течением времени, так или иначе, устранения, они становятся более цивилизованными.
Ну, форма меняется.
Да, формы меняются. Содержание-то, конечно, остается.
Содержание остается, просто меняется форма, да, с наслоением времени, не знаю, там, культуры, да, воспитания, да, если хотите, да, цивилизации.
Да. Потому что при той же Софии, например, вот этот гуманистический подход, он выразился, например, в чем? Что были отменены особо изуверские формы казни. Вот была такая казнь, например, когда человека живьем закапывали в землю, оставляли только голову. Софья специальным указом вот такую форму казни она отменяет. То есть уже, в общем-то, определенный шаг вперед.
А вот эти казни, я имею в виду именно вот способы, да, различные, они, это изобретение русских, ну, там, наше изобретение, или это все-таки мы откуда-то из Европы взяли?
Вообще надо сказать, что, конечно же, во многом все эти вещи были заимствованы. Вот если мы посмотрим историю изначальную, да, Киевской еще Руси, особенностью русского язычества было то, что у нас не было жертвоприношений. И вот когда князь Владимир, начиная первую свою религиозную реформу, впервые убил христиан Федора и Иоанна, варяг, они почитаются как наши первые мученики, это как раз вызвало, во-первых, недоумение, а во-вторых, именно это, как, в общем-то, смотрят на это духовные люди, и породило вот такие вот внутренние размышления в душе самого князя Владимира, у которого начался поиск веры, и который в итоге закончился тем, что он принял христианство, но перед этим он полностью ослеп. И только это ослепление его привело, в общем-то, к покаянию и к осознанию, что ты крестишься не только для каких-то прагматических соображений, а прежде всего для духовных. Так, в общем-то, и в 17 веке. Ведь посмотрите, в это время в Европе происходили все эти суды инквизиции. Когда была самая настоящая охота на ведьм, массово сжигали людей, мучили. И, безусловно, когда наши правители, фавориты ориентировались на Запад, они брали эти новомодные, в общем-то, казни. И действительно были определенные случаи сжигания людей, а старообрядцы, они в своем фанатизме доходили до того, что сами стали устраивать гари и сжигать себя.
То есть все-таки заимствованное.
Заимствованное. То есть, конечно же, чаще всего это было заимствовано вот в плане каких-то изуверств особых. Просто это было модно.
Спасибо большое, Алексей Леонидович. Я напомню, что гостем сегодняшней программы был Алексей Леонидович Соловьев. Это историк, доцент кафедры гуманитарного образования УРФУ. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.